Глава 8. Поединок между профессором и поэтом. Как раз в то время, когда сознание покинуло Степу в Ялте, то есть около половины 12 дня, оно вернулось к Ивану Николаевичу Бездомному, проснувшемуся после глубокого и продолжительного сна. Некоторое время он соображал, каким-то образом он попал в неизвестную комнату с белыми стенами, с удивительным ночным столиком из какого-то светлого металла и с белой шторой, за которой чувствовалось солнце. Иван тряхнул головой, убедился в том, что она не болит, и вспомнил, что он находится в лечебнице. Эта мысль потянула за собой воспоминания о гибели Берлиоза, но сегодня оно не вызвало у Ивана сильного потрясения. Выспавшись, Иван Николаевич стал поспокойнее и соображать начал яснее. Полежав некоторое время неподвижно в чистейшей, мягкой, удобной пружинной кровати, Иван увидел кнопку звонка рядом с собою. По привычке трогать предметы без надобности, Иван нажал ее. Он ожидал какого-то звона или явление вслед за нажатием кнопки, но произошло совсем другое. В ногах Ивановой постели загорелся матовый цилиндр, на котором было написано «Пить». Постояв некоторое время, цилиндр начал вращаться до тех пор, пока не выскочила надпись «Няня». Само собой разумеется, что хитроумный цилиндр поразил Ивана. Надпись «Няня» сменилась надписью «Вызовите доктора». Молвил Иван, не зная, что делать с этим цилиндром дальше. Но тут повезло, случайно. Иван нажал кнопку второй раз на слове «фельдшерица». Цилиндр тихо прозвенел в ответ, остановился, потух, и в комнату вошла полная симпатичная женщина в белом чистом халате и сказала Ивану «доброе утро». Иван не ответил, так как счел это приветствие в данных условиях неуместным. В самом деле, засадили здорового человека в лечебницу, да еще делают вид, что это так и нужно. Женщина же тем временем, не теряя благодушного выражения лица, при помощи одного нажима кнопки увела штору вверх, и в комнату через широкопетлистую и легкую решетку, доходящую до самого пола, хлынуло солнце. За решеткой открылся балкон, за ним берег извивающейся реки, и на другом ее берегу веселый сосновый бор. «Пожалуйте ванну брать», — пригласила женщина, и под руками ее раздвинулась внутренняя стена, за которой оказалось ванное отделение и прекрасно оборудованная уборная. Иван, хоть и решил с женщиной не разговаривать, не удержался. И, видя, как вода хлещет в ванну широкой струей из сияющего крана, сказал с иронией: «Ишь ты, как в метрополе!»
«О, нет», — с гордостью ответила женщина, — «гораздо лучше. Такого оборудования нет нигде и за границей. Ученые и врачи специально приезжают осматривать нашу клинику. У нас каждый день интуристы бывают».
При слове «интурист» Ивану тотчас же вспомнился вчерашний консультант. Иван затуманился, поглядел из-под лобья и сказал: «Интуристы». «Да чего вы все интуристов обожаете? А среди них, между прочим, разные попадаются. Я, например, вчера с таким познакомился, что любо-дорого».
И чуть не начал было рассказывать про Понтия Пилата, но сдержался, понимая, что женщине эти рассказы ни к чему, что все равно помочь ему она не может.
Вымытому Ивану Николаевичу тут же было выдано решительно все, что необходимо мужчине после ванны. Выглаженная рубашка, кальсоны, носки. Но этого мало. Отворив дверь шкафчика, женщина указала внутрь его и спросила: «Что желаете надеть? Халатик или пижаму?» Прикрепленный к новому жилищу насильственно, Иван едва руками не всплеснул от развязности женщины и молча ткнул пальцем в пижаму из пунцовой байки. После этого Иван Николаевич повели по пустому беззвучному коридору и привели в громаднейших размеров кабинет. Иван, решив относиться ко всему, что есть в этом на диво оборудованном здании с иронией, тут же мысленно окрестил кабинет фабрикой-кухней. И было за что. Здесь стояли шкафы и стеклянные шкафчики с блестящими никелированными инструментами, были кресла необыкновенно сложного устройства, какие-то пузатые лампы с сияющими колпачками, множество склянок и газовые горелки, и электрические провода, и совершенно никому неизвестные приборы. В кабинете за Ивана принялись трое, две женщины и один мужчина, все в белом. Первым долгом Ивана отвели в уголок, за столик, с явной целью кое-что у него повыспросить. Иван стал обдумывать положение. Перед ним было три пути. Чрезвычайно соблазнял первый — кинуться на эти лампы и замысловатые вещицы, всех их к чертовой бабушке перебить и таким образом выразить свой протест за то, что он задержан зря. Но сегодняшний Иван значительно уже отличался от Ивана вчерашнего, и первый путь показался ему сомнительным, чего доброго они укоренятся в мысли, что он буйный сумасшедший. Поэтому первый путь Иван отринул. Был второй — немедленно начать повествование о консультанте и Понтии Пилате. Однако вчерашний опыт показал, что этому рассказу не верят или понимают его как-то извращенно. Поэтому Иван и от этого пути отказался, решив избрать третий — замкнуться в гордом молчании. Полностью этого осуществить не удалось, и волей-неволей пришлось отвечать, хоть и скупо и хмуро, на целый ряд вопросов. И у Ивана выспросили решительно все насчет его прошлой жизни, вплоть до того, когда и как он болел скарлатиною лет 15 тому назад. И, списав за Иваном целую страницу, перевернули ее, и женщина в белом перешла к расспросам о родственниках Ивана. Началась какая-то канитель. Кто умер, когда, да чего, не пил ли, не болел ли венерическими болезнями, и все в таком же роде. В заключение попросили рассказать о вчерашнем происшествии на Патриарших прудах, но очень не приставали. Сообщению о Понтии Пилате не удивлялись.